Просторно и жарко на топольной горнице пахло мышами и коноплянным семенем. На кровати, раскинувшись, спал одетый в защитный френч небольшой человек. Редкие волосы его были всклокочены, покрыты пухом и мелкими перьями. Он лежал, плотно прижавшись щекой к грязной, покрытой одним наперником подушки. Висячая лампа освещала его бледное, давно небритое лицо. Фомин разбудил его, сказал: «Вставай, Копарин! Гость у нас! Это наш человек! Мелехов Григорий, бывший сотник, к твоему сведению!» Копарин свесил с кровати ноги, потер руками лицо, встал. С легким полупоклоном он пожал Григорию руку. «Очень приятно, штабс-капитан Копарин». Фомин радушно придвинул Григорию стул, сам присел на сундук. По лицу Григория он, вероятно, понял, что расправа над красноармейцем произвела на него гнетущее впечатление. Потому и сказал: «Ты не думай, что мы со всеми так строго обходимся. Этот же чудак из продотрядников. Им мы разным комиссарам спуску не даем, а остальных милуем. Вот вчера поймали 3 милиционеров. Лошадей, седла и оружие у них забрали, а их отпустили. На черт они нужны, убивать их». Григорий молчал. Положив руки на колени, он думал о своем и слышал, как во сне, голос Фомина: «Вот так и воюем пока», — продолжал Фомин. «Думаем все-таки поднять казаков. Советской власти не жить. Слухом пользуемся, что везде война идет. Везде восстание. И в Сибири, и на Украине, и даже в самом Петрограде. Весь флот восстал в этой крепости, как ее прозывают, в Кронштадте», — подсказал Копарин. Григорий поднял голову, пустыми, словно незрячими глазами взглянул на Фомина, перевел взгляд на Копарина. «На, закури!» — Фомин протянул портсигар. «Так вот, Петроград уже взяли и подходят к Москве. Везде такая волынка идет. Нечего и нам дремать. Подымем казаков, стряхнем советскую власть, а там, ежели кадеты подсобят, вовсе дела наши пойдут на лад. Нехай ихние ученые люди власть устанавливают, мы им поможем». Он помолчал, потом спросил: «Ты как, Мелехов, думаешь, ежели кадеты подопрут от Черного моря, и мы соединимся с ними, нам же это зачтется, что мы первые восстали в тылу?» Копарин говорит: «Непременно зачтется. Неужели, к примеру, мне будут попрекать, что я увел в 18-м году 28-й полк с фронта и каких-нибудь 2 года служил советской власти?»
«Вон ты куда стреляешь. Дурака хитрый», — подумал Григорий, невольно улыбнувшись. Фомин ждал ответа. Вопрос этот, очевидно, занимал его не на шутку. Григорий нехотя сказал: «Это дело длинное».
«Конечно, конечно», — охотно согласился Фомин. «Я это к слову сказал, дальше виднее будет. А теперь нам надо действовать, громить коммунистов в тылу. Жить мы им все одно не дадим. Они пехотишку свою посадили на подводы и думают за нами угоняться. Пущай пробуют. Пока конную часть им подкинут, мы весь округ вверх ногами постановим».
Григорий снова смотрел под ноги себе. Думал. Копарин извинился, прилег на кровать.
«Устаю очень. Переходы сумасшедшие у нас. Мало спим», — сказал Копарин, вяло улыбнувшись. «Пора и нам на покой», —
Фомин встал, опустил тяжелую руку на плечо Григория. «Молодец, Мелехов, что послухал тогда в вешках моего совета. Не прихоронись ты тогда, навели бы тебе решку. Лежал бы теперь в вешенских бурунах и ноготки обопрели бы. Это уж я как в воду гляжу». «Ну так что надумал? Говори, да давай ложиться спать».
«Об чем говорить?»
«С нами идешь? Или как? Всю жизнь по чужим катухам не прохоронишься?»
Григорий ждал этого вопроса. Надо было выбирать. Или дальше скитаться по хуторам, вести голодную и бездомную жизнь и гибнуть от глухой тоски, пока хозяин не выдаст властям... Или самому явиться с повинной в ЧК. Или идти с Фоминым. И он выбрал. Впервые за весь вечер глянул прямо в глаза Фомину, кривя губы улыбкой, сказал:
«У меня выбор, как в сказке про богатырей. Налево поедешь, коня потеряешь. Направо поедешь, убитым быть. Итак, три дороги, и ни одной нету путевой».
«Ты уж выбирай без сказок. Сказки потом будем рассказывать».
«Деваться некуда, потому и выбрал».
«Ну?»
«Вступаю в твою банду».
Фомин недовольно поморщился, закусил ус. «Ты это название брось! Почему это банда? Такое прозвище нам коммунисты дали, а тебе так говорить негоже. Просто восставшие люди, коротко и ясно».
Недовольство его было минутным. Он явно был обрадован решением Григория и не мог скрыть этого, оживленно потирая руки, сказал:
«Нашего полку прибыло! Слышишь ты, штабс-капитан, дадим тебе, Мелехов, взвод, а ежели не хочешь взводом командовать, будешь при штабе с Копариным заворачивать. Коня тебе отдаю своего, у меня есть запасный».
К заре слегка приморозило, лужа затянулась сизым ледком, снег стал жесткой, звучно хрустящей. Фоминовский отряд строился за хутором в походную колонну. Далеко на шляху маячили шестеро конников, высланного вперед головного разъезда.
«Вот оно, мое войско!» — подъехав к Григорию, улыбаясь, сказал Фомин. «Черту рога можно сломать с такими ребятами!»
Григорий окинул взглядом колонну, с грустью подумал: «Нарвался бы ты со своим войском на мой буденовский эскадрон, мы бы тебя за полчаса по косточкам растрепали». Фомин указал плетью, спросил:
«Как они на вид?»
«Пленных рубят неплохо и раздевают битых тоже неплохо. А вот как они в бою... Не знаю», — сухо ответил Григорий.
Повернувшись в седле спиной к ветру, Фомин закурил, сказал:
«Поглядишь их в бою, у меня народ все больше служивый, эти не подведут».
Шла весна. Обнажилась зябь. Подходила рабочая пора. И с каждым днем таяла фоминовская банда. Надо было пахать и сеять. Земля звала, тянула к работе. И многие фоминовцы, убедившись в бесполезности борьбы, тайком покидали банду, разъезжались по домам. Оставался лихой народ, кому нельзя было возвращаться, чья вина перед советской властью была слишком велика, чтобы можно было рассчитывать на прощение. Григорий тоже остался в банде. У него не хватило мужества явиться домой. Он был твердо убежден в том, что дело Фомина проиграно, и что рано или поздно банду разобьют. Он знал, что при первом же серьезном столкновении с какой-либо регулярной кавалерийской частью Красной Армии они будут разгромлены на голову. И все же остался подручным у Фомина, втайне надеясь дотянуть как-нибудь до лета, а тогда захватить пару лучших в банде лошадей, махнуть ночью в Татарской и оттуда вместе с Аксиньей на юг. Степь Донская широкая, просторы и неезженных дорог в ней много. Летом все пути открыты, и всюду можно найти приют. Думал Григорий, бросив где-нибудь лошадей, пешком с Аксиньей пробраться на Кубань, в предгорье, подальше от родных мест, и там пережить смутное время. Иного выхода, казалось, ему не было. Вопреки ожиданиям Григория, за полторы недели к ним присоединилось человек 40 казаков. Это были остатки растрепанных в боях различных мелких банд. Потеряв своих атаманов, они скитались по округу и охотно шли к Фомину. Им было решительно все равно, кому бы ни служить и кого бы ни убивать, лишь бы была возможность вести привольную кочевую жизнь и грабить всех, кто попадался под руку. Чумаков, не стесняясь, называл всех фоминовцев разбойничками и до хрипоты спорил, убеждая Фомина в том, что и он, Фомин, никто иной, как разбойник с большой дороги. Между ними, когда отсутствовали посторонние, часто возникали горячие споры. «Я идейный борец против советской власти!» Багровей от гнева кричал Фомин. «А ты меня обзываешь черти по-каковски! Понимаешь ты, это дурак, что я сражаюсь за идею!»
«Ты мне голову не морочь!» — возражал Чумаков. «Ты мне не наводи тень на плетень! Я тебе не мальчик!» «Тоже нашелся идейный!» Самый натуральный разбойник ты, больше ничего. И чего ты этого слова боишься? Никак не пойму.
Почему ты так меня срамишь? Почему в рот тебе погибель? Я против власти восстал и дерусь с ней оружием. Какой же я разбойник?
А вот потому ты и есть разбойник, что идешь супротив власти. Разбойники, они завсегда супротив власти. Покон веков так. Какая бы она, советская власть, ни была, а она власть. С 17-го года держится. И кто супротив нее выступает, тот и есть разбойный человек.
Пустая твоя голова! А генерал Краснов или Деникин? Тоже разбойники были?
А то кто же? Только при Ипполитах. Да и Ипполит-то дело маленькое, и мы с тобой можем их навесить.
Фомин стучал кулаком, плевался, и, не находя убедительных доводов, прекращал бесполезный спор. Убедить Чумакова в чем-либо было невозможно. В большинстве вновь вступавшие в банду были прекрасно вооружены и одеты. Почти у всех были хорошие лошади, тянувшиеся в бесконечные переходы и без труда делавшие пробеги по сотне верст в день. У некоторых имелось по две лошади. Одна шла под седлом, а вторая, именуемая заводной, налегка сбоку всадник. При нужде, пересаживаясь с лошади на лошадь, давая возможность им отдыхать по очереди, двуконный всадник мог сделать около 200 верст в сутки. Фомин как-то сказал Григорию, «Ежели бы у нас было сначала по два коня, ни черта бы нас не угоняли. Милиции или красноармейским частям нельзя у населения брать коней. Они стесняются это делать, а нам все дозволено». Надо обзаводиться каждому лишней лошадью, и нас сроду тогда не угоняют. Старые люди рассказывали, что в древние времена, бывало, татары так ходили в набеги. Каждый о двух конь, а то и трехконным идет. Кто же таких пристегнет? Надо и нам так проделать. Мне эта татарская мудрость дюже нравится. Лошадьми они скоро разжились, и это на первое время сделало их действительно неуловимыми. Конная группа милиции, вновь сформированная в Вешенской, тщетно пыталась настигнуть их. Запасные лошади давали возможность малочисленной банде Фомина легко бросать противника и уходить от него на несколько переходов вперед, избегая рискованного столкновения. Однако в середине мая группа, превосходившая банду численностью почти в 4 раза, ухитрилась прижать Фомина к Дону, неподалеку от хутора Бобровского, станицы Усть-Хоперской. Но после короткого боя банда все же прорвалась и ушла берегом Дона, потеряв 8 человек убитыми и ранеными. Вскоре после этого Фомин предложил Григорию занять должность начальника штаба. «Надо нам грамотного человека, чтобы ходить по плану, по карте, а то когда-нибудь зажмут нас и опять дадут трепки. Берись, Григорий Пантелеевич, за это дело».
«Чтобы милиционеров ловить, дорубить им головы, штаб не нужен», — хмуро ответил Григорий.
«Всякий отряд должен иметь свой штаб. Не болтай пустяков!»
«Бери Чумакова на эту должность, ежели без штаба жить не можешь».
«А ты почему не хочешь?»
«Понятия не имею об этом деле».
«А Чумакова имеет?»
«И Чумакова не имеет».
«Тогда на кой же хрен ты мне его суешь? Ты офицер и должен иметь понятие, тактику знать и всякие другие штуки».
«Из меня такой же офицер был, как из тебя за раз командир отряда. А тактика у нас одна. Мотайся по степи да почаще оглядывайся», — насмешливо сказал Григорий. Фомин подмигнул Григорию и погрозил пальцем.
«Вижу тебя насквозь. Все в холодок хоронишься, в тени хочешь остаться. Это, брат, тебя не выручит. Что взводным быть, что начальником штаба — одна цена. Думаешь, ежели поймают тебя, скидку сделают? Дожидайся, когда».
«Ничего я про это не думаю. Зря ты догадываешься», — внимательно рассматривая темляк на шашке, сказал Григорий. «А чего не знаю, за это и браться не хочу».
«Ну, не хочешь и не надо. Как-нибудь обойдемся без тебя», — согласился обиженный Фомин.
Круто изменилась обстановка в округе. В дворах зажиточных казаков всюду, где раньше Фомина встречались с великим гостеприимством, теперь на засов запирали ворота, и хозяева при появлении в хуторе банды дружно разбегались, прятались в садах и левадах. Прибывшая в Вешенскую выездная сессия рефтрибунала строго осудила многих казаков, ранее радушно принимавших Фомина. Слух об этом широко прокатился по станицам и оказал соответствующее воздействие на умы тех, кто открыто выражал свое расположение бандитам.
«Завтра же уеду. Пора», — решил Григорий, посматривая на своих сытых, поправившихся лошадей. Григорий готовился к уходу из банды тщательно и обдуманно. У зарубленного милиционера взял документы на имя Ушакова, зашил их под подкладку шинели. Лошадей стал подготавливать к короткому, но стремительному пробегу еще 2 недели назад. Вовремя поил их. Чистил так старательно, как не чистил и на действительной службе. Всеми правдами и неправдами добывал на ночевках зерно. И лошади его выглядели лучше, чем у всех остальных. Особенно тавричанской серой в яблоках конь.
Он весь лоснился, и шерсть его сверкала на солнце, как кавказское черненое серебро. На таких лошадях можно было смело уходить от любой погони. Григорий встал, пошел в ближний двор. У старухи, сидевшей на порожках амбара, почтительно спросил: «Коса есть у вас, бабушка?» «Где-то была. Только чума ее знает, где она. Она что тебе?»
«Хотел в вашей леваде зеленки лошадям скосить. Можно?»
Старуха подумала, потом сказала: «И когда уж вы с нашей шеи слезете, то вам дай, это подай. Одни приедут, зерна требуют, другие приедут, тоже тянут и волокут все, что глазом накинут. Не дам я тебе косы. Как хочешь, а не дам.
Что ж тебе травы жалко, божья старушка?»
«А трава, она что ж, по-твоему, на пустом месте растет? А корову чем я буду кормить?»
«Мал в степи травы».
«Вот и поезжай туда, соколик, в степи ее много».
Григорий с досадой сказал: «Ты, бабушка, дай лучше косу. Я трошки скошу, остальное тебе останется. А то, ежели пустим туда лошадей, все потравим».
Старуха сурово глянула на Григория и отвернулась. «Ступай, сам возьми, она никак под сараем висит». Григорий разыскал под сараем старенькую порванную косу, и когда проходил мимо старухи, отчетливо слышал, как та проговорила: «Погибели на вас проклятых нету». К этому было не привыкать Григорию. Он давно видел, с каким настроением встречают их жители хуторов.
«Они правильно рассуждают», — думал Григорий, осторожно взмахивая косой и стараясь выкашивать чище, без огрехов. «На черта мы им нужны. Никому мы не нужны. Всем мешаем мирно жить и работать. Надо кончать с этим. Хватит».
Пустой, словно вымерший, лежал перед Григорием хутор. Кроме фоминовцев, ни души не было видно вокруг. Брошенная на проулке арба, дровосека во дворе с наспех воткнутым в нее топором и с недотесанной доской, зналыганные быки, лениво щипавшие посреди улицы низкорослую траву, опрокинутое ведро около колодезного сруба — все говорило о том, что мирное течение жизни в хуторе было неожиданно нарушено, и что хозяева, бросив незаконченными свои дела, куда-то скрылись. Жарко калило землю солнце. Пахло на проулке пресным запахом пыли, лебедой и конским потом. В левадах на высоких вербах, усеянных лохматыми гнездами, кричали грачи. Степная речушка, вскормленная где-то в вершине лога ключами родниковой воды, медлительно текла по хутору, деля его на две части. С обеих сторон к ней сползали просторные казачьи дворы, все в густой заросли садов, с вишнями, заслонившими окна куреней, с разлапистыми яблонями, простиравшими к солнцу зеленую листву и молодую зависть плодов. Охваченный внезапным приступом горячей тоски, Григорий лег под плетень ничком, закрыл лицо ладонями и поднялся только тогда, когда издали донеслось протяжное: «Седлай коней!» Ночью на походе Григорий выехал из рядов, остановился, как будто для того, чтобы переседлать коней, а потом прислушался к медленно удалявшемуся затихшему цокоту конских копыт и, вскочив в седло, наметом поскакал в сторону от дороги. Верст пять он гнал лошадей, не останавливаясь, а потом перевел их на шаг, прислушался, не идет ли сзади погоня. В степи было тихо, только жалобно перекликались на песчаных бурунах кулики, да где-то далеко-далеко чуть слышно звучал собачий лай. В черном небе золотая россыпь мерцающих звезд. В степи тишина и ветерок, напитанный родным и горьким запахом полыни. Григорий приподнялся на стременах, вздохнул облегченно, полной грудью. Задолго до рассвета Григорий прискакал на луг против татарского. Ниже хутора, где Дон был мельче, разделся до нога, привязал к лошадиным головам одежду, сапоги, оружие и, держа в зубах подсумок с патронами, вместе с лошадьми пустился вплавь. Вода обожгла его нестерпимым холодом. Стараясь согреться, он быстро загребал правой рукой, не выпуская из левой связанных поводьев, вполголоса подбадривая стонущих и фыркающих на плыву лошадей. На берегу торопливо оделся, подтянул подпруги седел и, чтобы согреть лошадей, шибко поскакал к хутору. Намокшая шинель, мокрые крылья седла, влажная рубашка холодили тело. Зубы Григория стучали, по спине бежал озноб, и сам он весь дрожал. Но вскоре быстрая езда его разогрела, и неподалеку от хутора он поехал шагом, осматриваясь по сторонам и чутко прислушиваясь. Лошадей решил оставить в яру. По каменистой россыпи спустился в теклину яра. Под копытами лошадей сухо защелкали камни, посыпались высекаемые подковами огненные брызги. Григорий привязал лошадей к знакомому с детства сухому караичу, пошел в хутор. Вот и старый мелиховский курень, темные купы яблонь, колодезный журавль под большой медведицей. Задыхаясь от волнения, Григорий спустился к Дону, осторожно перелез через плетень астаховского база, подошел к неприкрытому ставнями окну. Он слышал только частые удары сердца да глухой шум крови в голове. Тихо постучал в переплет рамы, так тихо, что сам почти не расслышал стука. Аксинья молча подошла к окну, всмотрелась. Он увидел, как она прижала к груди руки и услышал сорвавшийся с губ ее невнятный стон. Григорий знаком показал, чтобы она открыла окно. Снял винтовку. Аксинья распахнула створки. «Тише! Здравствуй! Не отпирай дверь! Я через окно!» — шепотом сказал Григорий. Он встал на завалинку. Голые руки Аксиньи охватили его шею. Они так дрожали и бились на его плечах эти родные руки, что дрожь их передалась Григорию. «Ксюша, погоди, возьми винтовку», запинаясь, чуть слышно шептал Григорий. Придерживая рукой шапку, Григорий шагнул через подоконник, закрыл окно. Он хотел обнять Аксинью, но она тяжело опустилась перед ним на колени, обняла его ноги и, прижимаясь лицом к мокрой шинели, вся затряслась от сдерживаемых рыданий. Григорий поднял ее, усадил на лавку, клонясь к нему, пряча лицо на груди у него, Аксинья молчала. Часто вздрагивала и стискивала зубами от ворот шинели, чтобы заглушить рыдание и не разбудить детей. Видно, и ее, такую сильную, с сломили страдания. Видно, солоно жилось ей эти месяцы. Григорий гладил ее рассыпавшиеся по спине волосы, горячие и мокрые от пота лоб. Он дал ей выплакаться в волю. Потом спросил:
детишки живы, здоровы?
Да.
Дуняшка
и Дуняшка живая и здоровая.
Михаил дома?
Да погоди же ты, Ксюша.
Перестань. У меня рубаха вся мокрая от твоих слез.
Ксюша, дорогая моя, хватит. Некогда кричать, времени мало.
Михаил дома?
Аксинья вытерла лицо мокрыми ладонями, сжала щеки Григория. Улыбаясь сквозь слезы, не сводя с возлюбленного глаз, тихо сказала: я не буду. Я не буду. Я уже не кричу.
Нету Михаила, второй месяц в вешках служит в какой-то части. Пойди же глянь на детей. Ой, не ждали мы тебя и не чаяли.
Мишатка и Полюшка, разметавшись, спали на кровати. Григорий склонился над ними, постоял немного и отошел на цыпочках. Молча присел возле Аксиньи.
Как же ты?
Горячим шепотом спросила Аксинья.
Как пришел? Где же ты пропадал? А ежели поймают тебя?
Я за тобой. Небось, не поймают. Поедешь?
Куда?
Со мной. Ушел я из банды. Я у Фомина был. Слыхала?
Да. А куда же я с тобой?
На юг. На Кубань или дальше. Проживем, прокормимся как-нибудь, а? Никакой работы не погнушаюсь. Моим рукам работать надо, а не воевать. Вся душа у меня изболелась за эти месяцы. Ну, об этом после.
А дети?
Оставим на Дуняшку. Потом видно будет. Потом заберем и их. Ну, едешь?
Гриша, Гришенька.
Не надо, без слез. Хватит же. Потом покричим с тобой, время будет. Собирайся, у меня кони ждут в яру. Ну, едешь?
А как бы ты думал?
Вдруг громко сказала Аксинья и испуганно прижала руку к губам, глянула на детей.
Как бы ты думал?
Уже шепотом спросила она.
Сладко мне одной. Поеду, Гришенька, родненький мой, пеше пойду, поползу следом за тобой, а одна больше не останусь. Нету мне без тебя жизни. Лучше убей, но не бросай опять.
Она с силой прижала к себе Григория. Он целовал ее и косился на окно. Короткие летние ночи. Надо спешить.
Может, приляжешь? Спросила Аксинья.
«Что ты?» – испуганно воскликнул Григорий. «Скоро рассветет. Надо ехать. Одевайся и ступай, поклич Дуняшку. Договоримся с ней. Нам надо затемно добраться до сухого лога. Там в лесу переднюем, а ночью дальше. Верхом ты усидишь?»
«Господи, тут хоть как бы ни будь, а не то верхом. Я все думаю, не во сне ли это мне снится? Я тебя часто во сне вижу, и все по-разному».
Аксинья торопливо причесывала волосы, держа в зубах шпильки, и говорила невнятно, тихо. Она быстро оделась, шагнула к двери.
«Разбудить детей? Хоть поглядишь на них?»
«Нет, не надо», — решительно сказал Григорий. Он достал из шапки кисет и стал сворачивать папироску. Но как только Аксинья вышла, он поспешно подошел к кровати и долго целовал детей. А потом вспомнил Наталью И еще многое вспомнилось в своей нелегкой жизни и заплакал. Переступив порог, Дуняшка сказала: «Ну, здравствуй, братец, прибился к дому, сколько ни блукать тебе по степи!» И перешла на причитание: «Дождались, детки, родители, при живом отце стали сиротами!» Григорий обнял ее, сурово сказал: «Тише, детишек, побудешь, ты это брось, сестра, я эту музыку слыхал, а слез и горе у меня своего хватает. Тебя я не за этим покликал. Детей возьмешь на воспитание?
А ты куда денешься?»
«Ухожу и Аксинью беру с собой. Возьмешь детей к себе. Устроюсь на работу, тогда заберу их».
«Ну а как же? Раз уж вы обои уходите, возьму. Не на улице же им оставаться. И на чужих людей их не кинешь».
Григорий молча поцеловал Дуняшку, сказал: «Великое спасибо тебе, сестра. Я знал, что не откажешь».
Дуняшка молча присела на сундук, спросила: «Когда уходите? За раз?»
«Да».
«А дом как же? Хозяйство?»
Аксинья нерешительно ответила: «Смотри сама. Пусти квартирантов или делай, как знаешь.
Что останется из одежи, из имения, перенеси к себе». «Что я скажу людям-то? Спросят, куда делась? Что я говорить буду?» — спросила Дуняшка.
«Скажи, что ничего не знаешь, вот и весь сказ». Григорий повернулся к Аксинье: «Ксюша, поспешай, собирайся. Много не бери с собой. Возьми теплую кофту, 2-3 юбки, бельишко, какое есть, харчей на первый случай. Вот и все».
Чуть забрезжил рассвет, когда, простившись с Дуняшкой и перецеловав так и не проснувшихся детей, Григорий и Аксинья вышли на крыльцо. Они спустились к Дону, берегом дошли до Яра.
«Когда-то мы с тобой в Ягодное вот так же шли», — сказал Григорий. «Только узелок у тебя был тогда побольше, да сами мы были помоложе».
Охваченная радостным волнением, Аксинья сбоку взглянула на Григория: «А я все боюсь, не во сне ли это? Дай руку твою, потрогаю, а то веры нету». Она тихо засмеялась, на ходу прижалась к плечу Григория. Он видел ее опухшие от слез и сияющие счастьем глаза, бледные в предрассветных сумерках щеки. Ласково усмехаясь, подумал: собралась и пошла, как будто в гости. Ничто ее не страшит. Вот молодец, баба. Словно отвечая на его мысли, Аксинья сказала: «Видишь, какая я. Свистнул, как собачонки, и побежала я за тобой. Это любовь да тоска по тебе, Гриша, так меня скрутили. Только детишек жалко, а об себе я и ох не скажу. Везде пойду за тобой, хоть на смерть».
Заслышав их шаги, тихо заржали кони. Стремительно приближался рассвет. Уже зарозовела чуть приметно на восточной окраине полоска неба. Над Доном поднялся от воды туман. Григорий отвязал лошадей, помог Аксинье сесть в седло. Стремена были отпущены длинновато по ногам Аксиньи. Досадуя на свою непредусмотрительность, Григорий подтянул ремни, сел на второго коня. «Держи за мной, Ксюша. Выберемся из Яра, пойдем наметом. Тебе будет не так тряско. Поводья не отпускай. Конишка какой под тобой, этого недолюбливает. Береги колени. Он иной раз балуется, норовит ухватить зубами за колено. Ну, айда».
До сухого лога было верст 8. За короткий срок они проскакали это расстояние и на восходе солнца были уже возле леса. На опушке Григорий спешился, помог Аксинье сойти с коня.
«Ну как, тяжело с непривычки ездить верхом?» — улыбаясь, спросил он.
Раскрасневшаяся от скачки Аксинья блеснула черными глазами. Хорошо, лучше, чем пешком, вот только ноги. И она смущенно улыбнулась. Ты отвернись, Гриша, я гляну на ноги. Что-то кожу пощипывает, потерлось должно быть.
Это пустяки, пройдет, успокоил Григорий. Разомнись трошки, а то у тебя ноженьки что-то подрагивают.
И с ласковой насмешкой сощурил глаза.
Эх ты, казачка.
У самой подошвы буерака он выбрал небольшую полянку, сказал,
тут и будет наш стан. Располагайся, Ксюша.
Григорий расседлал коней, стреножил их, положил под куст седла и оружие. Обильная и густая роса лежала на траве, и трава от росы казалась сизой. А по косогору, где все еще таился утренний полумрак, она отсвечивала тусклой голубизной. В полураскрытых чашечках цветов дремали оранжевые шмели. Звенели над степью жаворонки. В хлебах, в душистом степном разнотравье дробно выстукивали перепела. Спать пора, спать пора, спать пора. Григорий умял возле дубового куста траву, прилег, положив голову на седло. И гремучие дробь перепелиного боя, и усыпляющие пение жаворонков, и теплый ветер, наплывавший из-за дона с неостывших за ночь песков, все располагало ко сну. Кому-кому, а Григорию, не спавшему много ночей подряд, пора было спать. Перепела уговорили его, и он, побежденный сном, закрыл глаза. Аксинья сидела рядом, молчала, задумчиво обрывая губами фиолетовые лепестки пахучей медвянки. «Гриша, а никто нас тут не захватит?» — тихо спросила Аксинья, коснувшись стебельком цветка, заросшей щеки Григория. Он с трудом очнулся от дремотного забытья, хрипло сказал, никого нету в степи. Зараз же глухая пора. Я усну, Ксюша, а ты покарауль лошадей. Потом ты уснешь. Сон сморил меня. Сплю. Четвертые сутки, потом погутарим. Спи, родненькой, спи крепко. Аксинья наклонилась к Григорию, отвела со лба его нависшую прядь волос, тихонько коснулась губами щеки. Милый мой Гришенька, сколько седых волос-то у тебя в голове, сказала она шепотом. Стареешь, стало быть. Ты же недавно парнем был. И с грустной полуулыбкой заглянула в лицо Григория. Григорий спал, слегка приоткрыв губы, мерно дыша. Черные ресницы его с сожженными солнцем кончиками чуть вздрагивали. Шевелилась верхняя губа, обнажая плотно сомкнутые белые зубы. Аксинья всмотрелась в него внимательнее и только сейчас заметила, как изменился он за эти несколько месяцев разлуки. Что-то суровое, почти жестокое было в глубоких поперечных морщинах между бровями ее возлюбленного, в складках рта, в резко очерченных скулах. И она впервые подумала, как должно быть страшен он бывает в бою, на лошади с обнаженной шашкой. Опустив глаза, она мельком взглянула на его большие узловатые руки и почему-то вздохнула. Спустя немного Аксинья тихонько встала, перешла поляну, высоко подобрав юбку, стараясь не замочить ее по росистой траве. Где-то недалеко бился о камни и звенел ручеек. Аксинья спустилась в теклину лога, устланную замшелыми, покрытыми прозеленью каменными плитами. Напилась холодной родниковой воды, умылась и досуха вытерла порумянившее лицо платком. С губ ее все время не сходила тихая улыбка. Радостно светились глаза. Григорий снова был с нею. Снова призрачным счастьем манила ее неизвестность. Много слез пролила Аксинья бессонными ночами. Много горя перетерпела за последние месяцы. Еще вчера днем на огороде, когда бабы, половшие по соседству картофель, запели грустную бабью песню, у нее больно сжалось сердце, и она невольно прислушалась. «Тега, тега, гуси серые домой, не пора ли вам наплаваться? Не пора ли вам наплаваться, мне, бабеночки, наплакаться?» Выводил, жаловался на окаянную судьбу высокий женский голос. И Аксинья не выдержала. Слезы так и брызнули из ее глаз. Она хотела забыться в работе, заглушить ворохнувшуюся под сердцем тоску, но слезы застилали глаза, дробно капали на зеленую картофельную ботву, на обессилевшие руки, и она уже ничего не видела и не могла работать. Бросив мотыгу, легла на землю, спрятала лицо в ладонях, дала волю слезам. Только вчера она проклинала свою жизнь, и все окружающее выглядело серо и безрадостно, как в ненастный день. А сегодня весь мир казался ей ликующим и светлым, словно после благодатного летнего ливня. «Найдем и мы свою долю», — думала Аксинья, рассеянно глядя на резные дубовые листья, вспыхнувшие под косыми лучами восходящего солнца. Возле кустов и на солнцепеке росли душистые пестрые цветы. Аксинья нарвала их большую охапку, осторожно присела неподалеку от Григория и, вспомнив молодость, стала плести венок. Он получился нарядный и красивый. Аксинья долго любовалась им, потом воткнула в него несколько розовых цветков шиповника, положила в изголовье Григорию. Часов в 9 Григорий проснулся от конского ржанья. Испуганно сел, шаря вокруг себя руками, ища оружие. «Никого нету», — тихо сказала Аксинья. «Чего ты испужался?»
Григорий протер глаза, сонно улыбнулся. Приучился по заячьи жить. Спишь и во сне одним глазом поглядываешь, от каждого стука вздрагиваешь. От этого, девка, скоро не отвыкнешь. Долго я спал?
«Нет, может, и шо уснешь?»
Мне надо сутки подряд спать, чтобы отоспаться как следует. Давай лучше завтракать. Хлеб и нож у меня в седельных сумках. Достань сама, а я пойду коней напою.
Он встал, снял шинель, повел плечами. Жарко пригревало солнце. Ветер ворошил листья деревьев, и за шелестом их уже не слышно было певучего говора ручья.
Григорий опустился к воде, из камней и веток сделал в одном месте запруду, шашкой нарыл земли, засыпал ею промежутки между камнями. Когда вода набралась возле его плотины, он привел лошадей и дал им напиться. Потом снял с них уздечки, снова пустил пастись.
За завтраком Аксинья спросила: «Куда же мы поедем отсюда?»
«На Морозовскую. Доедем до Платова, а оттуда пойдем пешие».
«А кони?»
«Бросим их. Жалко, Гриша. Кони такие добрые, на серого прямо не наглядишься. И надо бросать. Где ты его добыл?
Добыл, Григорий невесело усмехнулся. Грабежом взял у одного тавричанина.
После недолгого молчания он сказал, жалко, не жалко, а бросать придется. Нам лошадьми не торговать. А к чему ты при оружии едешь? На что оно нам сдалось? Не дай бог увидит кто, беды наберемся.
Кто нас ночью увидит? Я его так для опаски оставил. Без него мне уже страшновато. Бросим коней и оружие брошу. Тогда оно будет ненужное.
После завтрака они легли на разостланной шинели. Григорий тщетно боролся со сном. Аксинья, опершись на локоть, рассказывала, как жила без него, как много выстрадала за это время. Сквозь неодолимую дрему Григорий слышал ее ровный голос и не в силах был поднять отяжелевшие веки. Иногда он вовсе переставал слышать Аксинью. Голос ее удалялся, звучал глуше и затихал совсем. Григорий вздрагивал и просыпался. А через несколько минут он уже снова закрывал глаза. Усталость была сильнее его желаний и воли. Скучали, спрашивали, где батя. Я с ними по-всячески, все больше лаской. Приобыкли. Привязались ко мне и стали реже проведывать Дуняшку. Полюшка тихонькая, смирная. Куклят ей нашью из лоскутков. Она и сидит с ними под столом, занимается. А Мишатка раз прибегает с улицы, весь дрожит. «Ты чего?» – спрашиваю. Заплакал. «Да так горько. Ребята со мной не играют. Говорят, твой отец бандит. Мамка, верно, что он бандит? Какие бывают бандиты?» Говорю ему, никакой он не бандит, твой отец. Он так несчастный человек. Вот и привязался он с расспросами, почему несчастный и что такое несчастный. Никак ему не втолкую. Они сами, Гриша, стали звать меня матерью. Не подумай, что я их учила. А Михаил ничего с ними обходился, ласково. Со мной не здоровался. Отвернется и пройдет мимо. А им раз-два сахару привозил из станицы. Прохор все об тебе горевал. Пропал, говорит человек. На прошлой неделе зашел погутарить об тебе, яжник слезьми закричал. Обыск делали у меня, все оружие искали, и под застрехами, и в погребу, и везде. Григорий уснул, так и не дослушав рассказа. Над головой его шептались под ветром листья молодого вяза. По лицу скользили желтые блики света. Аксинья долго целовала его закрытые глаза, а потом и сама уснула, прижавшись к руке Григория щекой, улыбаясь и во сне. Поздней ночью, когда зашел месяц, они покинули сухой лог. Через 2 часа езды спустились с бугра к Чиру. На лугу кричали карастели, в камышистых заводях речки надсаживались лягушки, и где-то далеко и глухо стонала выпь. Сплошные сады тянулись над речкой, неприветно чернее в тумане. Неподалеку от мостка Григорий остановился. Полночное безмолвие царило в хуторе. Григорий тронул коня каблуками, свернул в сторону. Ехать через мост он не захотел. Не верил он этой тишине и боялся ее. На краю хутора они переехали речку вброд. И только что свернули в узкий переулок, как из канавы поднялся человек. За ним еще трое. «Стой! Кто едет?» Григорий вздрогнул от окрика, как будто от удара. Натянул поводья. Мгновенно овладев собой, он громко отозвался: «Свои!» И, круто поворачивая коня, успел шепнуть Аксинье: «Назад! За мной!» Четверо из заставы недавно расположившегося на ночевку продотряда молча и не спеша шли к ним. Один остановился прикурить, зажег спичку. Григорий с силой вытянул плетью коня Аксиньи. Тот рванулся и с места взял в карьер. Пригнувшись к лошадиной шее, Григорий скакал следом. Томительные секунды длилась тишина, а потом громом ударил неровный раскатистый залп. Вспышки огня пронизали темноту. Григорий услышал жгучий свист пуль и протяжный крик: «В ружье!» В саженях в 100 от речки Григорий догнал машисто уходившего серого коня. Поравнявшись, крикнул: «Пригнись, Ксюша! Пригнись ниже!» Аксинья натягивала поводья и, запрокидываясь, валилась на бок. Григорий успел поддержать ее, иначе она бы упала. «Тебя поранили? Куда попала? Говори же!» — хрипло спросил Григорий. Она молчала и все тяжелее наваливалась на его руку. На скаку, прижимая ее к себе, Григорий задыхался, шептал: «Ради Господа Бога, хоть слово! Да что же это ты?» Но ни слова, ни стона не услышал он от безмолвной Аксиньи. В верстах в 2 от хутора Григорий круто свернул с дороги, спустился к яру, спешился и принял на руки Аксинью, бережно положил ее на землю. Он снял с нее теплую кофту, разорвал на груди легкую ситцевую блузку и рубашку, ощупью нашел рану. Пуля вошла Аксинье в левую лопатку, раздробила кость и наискось вышла из-под правой ключицы. Окровавленными, трясущимися руками Григорий достал из переметных сумм свою чистую исподнюю рубашку, индивидуальный пакет. Он приподнял Аксинью, подставил под спину ей колено, стал перевязывать рану, пытаясь унять хлеставшую из-под ключицы кровь. Клочья рубашки и бинт быстро чернели, промокали насквозь. Кровь текла также из полуоткрытого рта Аксиньи, клокотала и булькала в горле. И Григорий, мертвея от ужаса, понял, что все кончено. Что самое страшное, что только могло случиться в его жизни, уже случилось. По крутому склону яра, по тропинке, пробитой в траве, он осторожно спустился в яр, неся на руках Аксинью. Безвольно опущенная голова ее лежала у него на плече. Он слышал свистящее, захлебывающееся дыхание Аксиньи и чувствовал, как теплая кровь покидает ее тело и льется изо рта ему на грудь. Следом за ним сошли в яр обе лошади. Фыркая и гремя удилами, они стали жевать сочную траву. Аксинья умерла на руках у Григория незадолго до рассвета. сознание к ней так и не вернулось. Григорий молча поцеловал ее в холодные и соленые от крови губы, бережно опустил на траву, встал. Неведомая сила толкнула его в грудь, и он попятился, упал навзничь, но тотчас же испуганно вскочил на ноги. И еще раз упал, больно ударившись обнаженной головой о камень. Потом, не поднимаясь с колен, вынул из ножен шашку, начал рыть могилу. Земля была влажная и податливая. Он очень спешил, но удушье давило ему горло, и чтобы легче было дышать, он разорвал на себе рубашку. Предутренняя свежесть холодила его влажную от пота грудь. Ему стало не так трудно работать. Землю он выгребал руками и шапкой, не отдыхая ни минуты, но пока вырыл могилу глубиною в пояс, ушло много времени. Хоронил он свою Аксинью при ярком утреннем свете. Уже в могиле он крестом сложил на груди ее мертвенно побелевшие смуглые руки. Головным платком прикрыл лицо, чтобы земля не засыпала ее полуоткрытые, неподвижно устремленные в небо и уже начавшие тускнеть глаза. Он попрощался с нею, твердо веря в то, что расстаются они ненадолго. Ладонями старательно примял на могильном холмике влажную желтую глину и долго стоял на коленях возле могилы, склонив голову, тихо покачиваясь. Теперь ему незачем было торопиться. Все было кончено. В дымной мгле суховея вставало над яром солнце. Лучи его серебрили густую седину на непокрытой голове Григория, скользили по бледному и страшному в своей неподвижности лицу. Словно пробудившись от тяжкого сна, он поднял голову и увидел над собой черное небо и ослепительно сияющий черный диск солнца. Ранней весною, когда сойдет снег и подсохнет полегшая за зиму трава, в степи начинаются весенние полы. Потоками струится подгоняемый ветром огонь, жадно пожирает он сухой оржанец, взлетает по высоким будыльям татарника, скользит по бурым верхушкам чернобыла, стелится по низинам. И после долго пахнет в степи горькой гарью от выжженной и потрескавшейся земли. Кругом весело зеленеет молодая трава, трепещут над ней в голубом небе бесчисленные жаворонки, пасутся на кормовитой зеленке пролетные гуси и вьют гнезда, осевшие налито стрепета. А там, где прошлись полы, зловеще чернеет мертвая обуглившаяся земля. Не гнездует на ней птица, стороною обходит ее зверь. Только ветер, крылатый и быстрый, пролетает над нею и далеко разносит сизую золу и едкую темную пыль. Как выжженная полами степь, черна стала жизнь Григория. Он лишился всего, что было дорого его сердцу. Все отняла у него, все порушила безжалостная смерть. Остались только дети, но сам он все еще судорожно цеплялся за землю, как будто и на самом деле изломанная жизнь его представляла какую-то ценность
для него и для других. Похоронив Аксинью, трое суток бесцельно скитался Григорий по степи, но ни домой, ни в Вешенскую не поехал с повинной. На четвертые сутки, бросив лошадей в одном из хуторов Усть-Хоперской станицы, он переправился через Дон, пешком ушел в Слащевскую Дубраву, на опушке которой в апреле впервые была разбита банда Фомина. Еще тогда, в апреле, он слышал о том, что в Дубраве оседло живут дезертиры. К ним и шел Григорий, не желая возвращаться к Фомину. Несколько дней бродил Григорий по огромному лесу. Его мучил голод, но пойти куда-либо к жилью он не решался. Он утратил со смертью Аксиньи и разум, и былую смелость. Треск поломанной ветки, шорох в густом лесу, крик ночной птицы — все повергало его в страх и смятение. Питался Григорий недозрелыми ягодами клубники, какими-то крохотными грибками, листьями орешника и сильно отощал. На исходе пятого дня его встретили в лесу дезертиры, привели к себе в землянку. Их было 7 человек. Все они, жители окрестных хуторов, обосновались в Дубраве с осени прошлого года, когда началась мобилизация. Жили в просторной землянке по-хозяйски, домовито и почти ни в чем не нуждались. Ночами часто ходили проведывать семьи. Возвращаясь, приносили хлеб, сухари, пшено, муку, картофель. А мясо, наваривая без труда, добывали в чужих хуторах, изредка воруя скот. Один из дезертиров, некогда служивший в 12-м казачьем полку, опознал Григория, и его приняли без особых пререканий. Григорий потерял счет томительно тянувшимся дням. До октября он кое-как прожил в лесу. Но когда начались осенние дожди, а затем холода, с новой и неожиданной силой проснулась в нем тоска по детям, по родному хутору. Чтобы как-нибудь убить время, он целыми днями сидел на нарах, вырезывал из дерева ложки, выдавливал миски, искусно мастерил из мягких пород игрушечные фигурки людей и животных. Он старался ни о чем не думать и не давать дороги к сердцу ядовитой тоске. Днем это ему удавалось, но длинными зимними ночами тоска воспоминаний одолевала его. Он подолгу ворочался на нарах и не мог заснуть. Днем никто из жильцов землянки не слышал от него ни слова жалобы, но по ночам он часто просыпался, вздрагивая, проводил рукою по лицу. Щеки его и отросшие за полгода густая борода были мокрые от слез. Ему часто снились дети, Аксинья, мать, и все остальные близкие, кого уже не было в живых. Вся жизнь Григория была в прошлом, а прошлое казалось недолгим и тяжким сном. Походить бы еще раз по родимым местам, покрасоваться на детишек, а тогда можно бы и помирать, часто думал Григорий. На провесне как-то днем неожиданно заявился Чумаков. Он был мокр по пояс, но по-прежнему бодр и суетлив. Высушив одежду возле печурки, обогревшись, подсел к Григорию на нары.
Эх, погуляли же мы, Мелехов, с той поры, как ты от нас отбился. И под Астраханью были, и в калмыцких степях. Поглядели на белый свет, а что крови чужой пролили, счету нет, всех подряд. И учителей, и разных там фельдшеров, и агрономов, черт те, кого только не рубили. А за раз кончили и нас совсем, сказал Чумаков, вздыхая и все еще ежась от озноба. Первый раз разбили нас под Тишанской, а с неделю назад под Солоном. Ночью окружили с трех сторон, оставили один ход на бугор, а там снегу лошадям по пузо. С рассветом вдарили из пулеметов, и началось. Всех посекли пулеметами. Я да сынишка Фомина только двое и спаслись. Он Фомин-то Давыдку своего с собой возил с самой осени. Погиб и сам Яков Ефимович. На моих глазах погиб. Первая пуля попала ему в ногу, перебила коленную чашечку, вторая в голову наосклись. До трех раз падал он с коня. Остановимся, подымем, посадим в седло, а он проскачет трошки и опять упадет. Третья пуля нашла его, ударила в бок. Тут уж мы его бросили. Отскакал я на сотенник, оглянулся, а его уж лежачего двое конных шашками полосуют.
Что ж так и должно было получиться, равнодушно сказал Григорий.
Чумаков переночевал у них в землянке, утром стал прощаться.
Куда идешь? Спросил Григорий.
Улыбаясь, Чумаков ответил, легкую жизнь шукать. Может, и ты со мной?
Нет, топай один.
Да, мне с вами не жить. Твое рукомесло, Мелехов, ложки, чашки вырезать не по мне. Насмешливо проговорил Чумаков и с поклоном снял шапку. Спаси Христос, мирные разбойнички, за хлеб, соль, за приют. Нехай Боженька даст вам веселой жизни, а то дюже скучно у вас тут. Живете в лесу, моетесь поломанному колесу. Разве это жизнь?
Григорий после ухода Чумакова прожил в Дубраве еще с неделю, потом собрался в дорогу.
Домой?
Спросил у него один из дезертиров. И Григорий впервые за все время своего пребывания в лесу чуть приметно улыбнулся. Домой.
Подождал бы весны. Первым мая амнистию нам дадут, тогда и разойдемся.
Нет, не могу ждать, сказал Григорий и распрощался. Утром на следующий день он подошел к Дону против хутора татарского. Долго смотрел на родной двор, бледнее от радостного волнения. Потом снял винтовку и подсумок, достал из него шитвянку, коноплянные хлопья, пузырек с ружейным маслом, зачем-то пересчитал патроны. Их было 12 обойм и 26 штук россыпью. У Крутояра лед отошел от берега. Прозрачно-зеленая вода плескалась и обламывала иглистый ледок окраинцев. Григорий бросил в воду винтовку, наган, потом высыпал патроны и тщательно вытер руки о полу шинели. Ниже хутора он перешел Дон по синему изъеденному ростепелью мартовскому льду, крупно зашагал к дому. Еще издали он увидел на спуске к пристани Мишатку и еле удержался, чтобы не побежать к нему. Мишатка, обламывая свисавшие из камня ледяные сосульки, бросал их и внимательно смотрел, как голубые осколки катятся вниз под гору. Григорий подошел к спуску, задыхаясь, хрипло окликнул сына: «Мишенька, сынок!»
Мишатка испуганно взглянул на него и опустил глаза. Он угадал в этом бородатом и страшном на вид человеке отца. Все ласковые и нежные слова, которые по ночам шептал Григорий, вспоминая там, в Дубраве, своих детей, сейчас вылетели у него из памяти. Опустившись на колени, целуя розовые холодные ручонки сына, Григорий сдавленным голосом твердил только одно слово: «Сынок! Сынок!» Потом Григорий взял на руки сына. Сухими, исступленно горящими глазами, жадно всматриваясь в его лицо, спросил: «Как же вы тут? Тетка, Полюшка, живые, здоровые?» По-прежнему, не глядя на отца, Мишатка тихо ответил: «Тетка Дуня здоровая, а Полюшка померла осенью от глотошной, а дядя Михаил на службе». Что ж, вот и сбылось то немногое, о чем бессонными ночами мечтал Григорий. Он стоял у ворот родного дома, держал на руках сына. Это было все, что осталось у него в жизни, что пока еще роднило его с землей и со всем этим огромным, сияющим под холодным солнцем миром.